Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. Вместе со мной в студии Анастасия Плешакова. И к нам пришла замечательная гостья Наталья Жванецкая, супруга нашего великого писателя, юмориста, человека-гуру. Ну, господи, говорить о том, кто такой Михаил Михайлович Жванецкий, для нас всех, наверное, можно долго и бесконечно. Во-первых, огромное спасибо, что вы к нам пришли.
Спасибо вам.
Здравствуйте, что
позвали.
Наталья.
Здравствуйте.
А у нас важный повод, повод важный для всех людей, которые любят творчество Михаила Михайловича, люди, которые и читали, и слушали, и наслаждались его юмором, и многие до сих пор используют эти шутки и будут использовать еще много лет. Скоро юбилей Михаила Михайловича, 66 числа, 90 лет. Его могло бы исполниться. И эта дата, конечно, очень важная для нас всех. Я понимаю, что есть иное количество мероприятий, которые будут проведено. Да, можете рассказать о них? Вот,
прям вот сразу все блоком рассказываем.
Ну, или давай, постепенно? Давайте постепенно. Давайте начнем с юбилея, с 6 марта.
6 марта, да.
Я слышала, что будет какое-то мероприятие рядом с домом, где жил Михаил Михайлович, да, в центре Москвы. Доска будет открываться.
Да, доска. Не знаю, как ее назвать. Памятной,
мемориальной,
да, она будет открываться утром 6 марта на доме. Такой прекрасный автор Соскиев, который сделал на кладбище памятник. Как бы, я считаю, что он прекрасный, не знаю, кому он там нравится, не нравится. Этот же автор, я не видела, я ее видела макет. Так что для меня это будет тоже такое же открытие, как и для всех остальных. И 6 марта, я думаю, будет очень много всяких телевизионных передач. Больше проектов на 6 марта ничего не назначено. 5 марта у нас открывается выставка рядом с моим домом, где я живу, на Старопименовском. Арт-стори такая. Это они посвященные выставке Миши. Они сами делают. Ну, они брали у меня какие-то артефакты. Они делают. Ну, приятный будет месяц там. Хотите, приходите посмотреть. Мне обязательно на открытие. Я думаю, что 5-го это предоткрытие. Я думаю, 6-го будет на самом деле открытие этой выставки.
Наталья, скажите, пожалуйста, а вот что это за памятный дом, где будет открыта доска? Михаил Михайлович там жил? Когда он жил? Что там происходило в то время, когда он жил? Где это, да?
Это в 90-м году, по-моему, это достраивали этот дом, и нам квартиру подарили. Тогда еще были такие возможности, когда от города что-то выделяли, какие-то квартиры. Советский Союз развалился, но какие-то по инерции что-то еще происходило.
Одна из первых квартир, наверное, подаренных Лужковым.
Лужковым. У меня есть... Сейчас же у нас выписки из МФЦ, ты получаешь РГГЭ, там все такое. А у нас есть такой вот сертификат, что квартира принадлежит Жванецкому. И вот такая роспись Лужкова прекрасная. Я храню...
Ну да, музейный.
Такой артефакт,
почти,
да.
Что,
вот, так что это подарили квартиру. Во-первых, мы там жили. Во-вторых, там родился Митя. Мы жили с маленьким Митей. А когда мы уже переехали за город, Миша просто туда каждый день ездил как на работу. И это был его, ну, будем говорить, кабинет или такая холостяцкая квартира. Наверное, он чувствовал там себя немножко более свободной, чем эта семья с ребенком, с тетками, с котами, с водителями. Ну, у нас такой был очень какая-то многоярусная семья, хотя был всего один ребенок.
А квартира – это в новом доме, да? Или это старый какой-то дом?
Мне кажется, он достроенный, он в каком-то стиле старом. Но я помню, что его построили.
А, наверное, верхние этажи, наверное,
может
достроили.
Может быть, не совсем. У нас второй этаж.
А вот интересно, какие же квартиры дарил таким великим людям Лужков?
Ну, прекрасный, но мне кажется, это все-таки новый дом. Там панельные все-таки перекрытия.
Ну, трехкомнатная какая?
Она такая... Да, трехкомнатная, да.
Ну, хорошая, да?
Хорошая.
И Михаил Михайлович туда приезжал каждый день, как на работу,
да.
Как в редакцию, как мы на работу
как
ездим
в редакцию. У него пешком он мог дойти до своего офиса, и офис находился на Тверской между Белорусским и... Маяковской станции метро. И он где-то посередине, он туда спокойно доходил. И он вот как бы жил между этим. День он проводил без нас. Вот он уезжал на работу, слава богу. Потому что я думаю, если муж сидит дома каждый день и работает в доме, я думаю, это, наверное, тяжеловато. А так у него было все-таки рабочее время. И мы ему собирали еду, он не мог без еды. Тогда это не было распространено, как сейчас набрал Яндекс, тебе привезли. Ничего не было. Вот, мы сутки, у нас был такой вот контейнер, мы ему собирали все там, первое, второе, компот и на перекусить. Это было всегда, и утро начиналось с этого.
Готовили мужу обед в дорогу?
Да, да.
А кто вообще готовил в семье?
Сначала и готовила, и убирала, и смотрела за ребенком все я, но я поняла, что я умираю, потому что к вечеру надо быть было умной, красивой и идти на какую-нибудь тусовку. Это я уже не тянула, и Миша решил, что в принципе как бы жена должна еще сопровождать, и была, и он очень хотел, чтобы я с ним ездила там на какие-то концерты, на какие-то выступления. А как с маленьким ребенком? Это где-то я пыталась его возить с собой, но это... Ну, я помню в Юрмале, когда был Митя, я не знаю, сколько ему там было, несколько лет, все, мы где-то гуляли. Ну, допоздна, где ты его оставишь? Ты его возишь с собой в ресторане. И я помню, как он заснул у меня за спиной. Когда я встала, я забыла, что у меня был ребенок. И по дороге я вспомнила, у меня что-то было. Вот помимо сумки, да, кто-то еще. И вот эта вот молодая мать, которая, в принципе, сознаться было очень страшно. Такая толпа веселая. И сказать, я потеряла ребенка, не помню где. Стыдно, и молчу, иду, и думаю, ну, надо сказать. Вот, и я помню этот позор. Ну, как-то все отнеслись, видимо, все кто-то в жизни испытывал такое. Все как-то очень лояльно. Да, говорит, нормально, все. Нашли, он спал, он даже не проснулся. Там ресторан уже убирали, а он там продолжал спать. Вот, после этого я поняла, что надо нанимать человека. То есть, ребенок не должен расти в таких условиях. За кулисами накрыли этим, присмотрели. И родители где-то тусуются. Ну, это тяжело.
А Михаил Михайлович старался, чтобы вы всегда были рядом с ним.
Очень хотел, вот, конечно.
На светских мероприятиях.
Да, да.
А насколько он был светским человеком? Вот со стороны так, честно говоря, кажется, что не сильно светским.
Нет, ему нравилось парить, да? На каких-то там типа «Эхо Москвы», там собирали какой-то совершенно невероятный, ну, это раньше, такую тусовку, там, я не знаю, там какие-то... Какие-то банкиры, это же все было тогда, 90-е года какие-то.
А, это про то время, да.
Да, гуляния такие большие были. Это было, конечно, клево, он там всех встречал, всех увидел. Наконец-то не надо на кухне собираться. Там Сережа Соловьев, режиссер, мы имеем в виду. А вот там, я не знаю, там какие-то, у меня сейчас из головы вылетают, какие-то люди, с которыми он не мог просто... Смотрите, артисты не дружат, как нормальные люди. Ну, вот я, например, у меня 7, 8, 9, 10 подруг, я не знаю, сколько. У меня там в Одессе остались, здесь. Я могу с ними встречаться каждый день, созваниваться каждый день. Миша этого не мог делать. Я уверена, я говорила с Женей Гришковцом. То же самое. Они встречаются на какие-то даты, какие-то тусовки. Для них это был момент разговора. Даже, как говорят, институт звонков в то время немножко прекратился. Ну, мало кто перезванивался, и Миша там выступал, у него 19 лет шла передача «Дежурный по стране». После каждой передачи он ждал звонков, чтобы скажут «клёво, вот это все». И там кто-нибудь звонил, и он говорит, ну, все, только вот один позвонил. Я говорю, Миш, ну, сейчас такое общество, ну, не звонят, не говорят, какая передача.
Ну, вообще странно, мне кажется, звонят.
Да. Ну, звонят, но не...
От не зависти так. Не звонили.
Нет, нет.
Много было
нет,
завистников, нет?
Нет. Но, наверное, были, я не стала... Я знаю, что вот такой, как Юра Рост, он следил за этой передачей и отзванивался всегда. Юра Рост ему мог поднять настроение. Он ему верил, бесконечно верил. И есть люди, которые умеют формулировать мысль. Меня он всегда спрашивал, как тебе передача? Я всегда смотрела передачу, я все время говорю, прекрасно, замечательно, все. Потом я поняла, что ему нужны детали. Я записывала. Это хорошо, это вот это. Подойдите, мне там подруги приходили, и такие, он говорит, ну, подойдите, не стесняйтесь, ну, скажите мне комплимент, ну, мне это нужно.
Ну, знаете, наверное, вот страшно, во-первых, подойти. Вот я представляю, если бы, допустим, у меня была такая возможность, да, подойти и сказать какой-то комплимент, я простерялась, ну, вроде как неловко, а потом кажется, что Жванецкий, он такая величина,
настолько
что он все про себя,
да,
так что... знает, что ему вот эти все скажешь, ну, ведь скажешь какую-нибудь явно глупость, он еще, так сказать, ну, будешь дурой.
Да, страх показаться дураком перед Жванецким, конечно, я думаю, многих останавливал. А скажите, вот как он вел себя на этих тусовках? Вот выходили на тусовки, то есть это он именно разговаривал?
Разговаривал, да.
Причем... Он был, извините, болтливым человеком так вот?
Нет,
если...
вообще. Он не мог говорить просто о светских. Когда приходили какие-то, ну, там куда-то приходили, и ему не с кем было поговорить, вот этот светский разговор ни про что он не умел поддерживать.
Смолтоки.
Он просто затыкался и сидел молча. И всем казалось, что его надо развлекать, что у него плохое настроение. От этого он погружался еще глубже. Ему нужен был собеседник. И собеседники, если был собеседник, то вечер проходил на ура. Вот.
Но собеседник – это же диалог, это же не то, что на публику собеседник.
Нет, они разговаривали.
А все остальные
ему нужен был человек.
Да?
Нет, ну, тусовка расходилась, кто-то пристраивался, кто-то отходил. Ему нужно было получить подтверждение собственных мыслей, что он не один, что он так думает.
Мы прервемся буквально на одну минуту. Я напомню, у нас в гостях Наталья Жванецкая. Мы говорим о том, что скоро у нас юбилей
Михаила Михайловича
Жванецкому. Да, 6 марта, 90 лет могло бы ему исполниться. Мы прервемся на минуту и снова вернемся в студию.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. Рядом со мной Анастасия Плешакова. У нас в гостях Наталья Жванецкая. Мы говорим о грядущей важной дате, 90-летии Михаила Михайловича. Знаете, у меня какой вопрос? У Дима был такой герой... старый философ, который приехал в Париж, и он сидит на кресле и в ужасе ждет очередного гостя на приеме, потому что приходит гость, и он должен сказать новую остроту, он не может повториться. Ему это, ну, не камильфо, он все ждут от него остроумия. Вот этот момент был, Михаил Михайлович, что ему хотелось, ну, скажем так, насколько он играл на публику, насколько было важно ему вот этот момент всегда быть, ну, в топе?
Я думаю, он об этом не задумывался. Это поток сознания, поток речи, он был настолько органичный. Иногда, когда ему говорили, надо, Михаил Михайлович, на юбилее чьем-то, ему говорили, надо сказать тост. И он начинал готовиться. То есть, его выключали вообще как человека, как гостя, как собеседника. То есть, пока он не скажет тост, он не мог встроиться. Поэтому ему было важно сказать что-то человеку, точно ему. Не просто здоровье, счастье и как рады, что мы пришли. Что-то очень точное. Всегда был прекрасный тост, но он всегда волновался. А когда он просто говорил, это поток сознания, остроумие, это не остроумие, вообще он, вы же знаете, он вообще не шутил, это не шутки, он просто так видел мир. Чуть-чуть у него парадоксальное мышление, и это он так разговаривал, он так обсуждал любую передачу, сидя дома. Честно говоря, я жалею, что мы ничего не записывали, но это было бы глупо в дома включать диктофончик и что-нибудь записывать.
Ну, это, наверное, очень интересно все время слушать Жванецкого. Утром просыпаешься, и уже сразу с утра с чашкой кофе начинаешь слушать Жванецкого.
Ты же не осознаешь. На самом деле, такая смешная история. То есть, я с ним начала жить... Ну, то есть, мы вместе, я уже не знаю, с какого там точно возраста, 24-25. И, ну, вы представляете... Ну, мы так представляем 24-25-летних.
24-25,
да.
А ему?
55.
Так.
Вы... Примерно же понимаете, что какой бы умный человек ни был в 24-25 лет, он все равно тупой. Ну, в каких-то таких жизненных таких ситуациях, в разговоре, в философии, не такой образованный, не столько прочитал. И я не знаю, я не задумывалась, какая я это все. Я с ним прожила 31 год. Я была уверена, что я умная. Вот я ни разу ничего... И когда я поняла, что я не такая умная, когда я его не стала рядом, когда я стала разговаривать с другими людьми, и я поняла, что важны не мои мозги, а кто с тобой рядом собеседник. Это так странно. Я все время... Я приходила сейчас, вот, ну, после, когда Миша не стал, я приходила одна и на тусовках. Я чувствовала себя идиоткой, которая не может поддержать разговор, которая не понимает, про что говорят люди. Я вообще не понимаю, про что, как можно поддерживать разговор с чужими людьми. Я не понимаю, я неинтересна, я тупая. И вот это вот странное, как раз... Пока ты не встречаешь какого-нибудь там типа Юры Роста, Нарштейна, и ты себя чувствуешь, нет, ты не дурак, оказывается, ты много чего знаешь, ты умный, умный, ты вообще нормальный, ты вообще из хорошего сделан, ты подготовленный, я не знаю, ты образованный, ты знаешь столько, сколько они рассказывают, ты это все знаешь. То есть ты встречаешься не с теми людьми. Вот я с ним пожила 31 год, никогда не чувствовала себя, что я молодая, необразованная, ограниченная, там, тупая, никогда.
То есть он вашу самооценку не занижал, не подавлял, наоборот?
Не знаю, поднимал. Он со мной разговаривал. Мне кажется, он был уверен, что я умная. Может, он мне дал карт-бланш, я не знаю. Но полное ощущение такое было, да.
Ну, Павел как раз задавал вопрос о том, как вот в компаниях вел себя Михаил Михайлович. Но мне кажется, все-таки, когда появляется Жванецкий в любой компании, все ожидают, что он начнет сейчас искрометно шутить, юморить, рассказывать какие-то, ну, истории типа анекдотов. Насколько это ему было, вот эти ожидания, тяжело или это соответствовало его характеру?
Во-первых, анекдоты он никогда не рассказывал, не запоминал.
Ну, не анекдоты, а
я
истории
просто
жизни.
Говорю, да, истории жизни. Если его что-то задевало в этом, даже если его не ожидают, он все равно начинал что-то рассказывать. Если от него что-то знали, типа были такие гости, которые просили: «Мишаня, пошути». Угу. Вот. Он пытался быть остроумным, и тут начиналась странная история. Он пытался процитировать самого себя. И у него это было видно на лице. Он забывал. Когда он рассказывал, это все равно, как бы по своим произведениям рассказывать, все равно была импровизация, он не мог наизусть себя. А когда он начинал цитировать себя, это была катастрофа. Это было не смешно. Mm-hmm. Это примерно как я сказал, и там попытка, какую вот это все. Mm-hmm. Я ему говорю, носи листочки тогда. И с этого началось, что он стал носить пару произведений. Если его просили, он говорил, я прочитаю. И вот он носил листочки, потому что он не мог на заказ пошутить.
Знаете, у меня какой вопрос, наверное, не очень приятный, но, тем не менее, мне как поклоннику Михаила Михайловича это важно. Я понимаю, что когда ты его слушаешь, это одна история. Когда ты его читаешь, я читаю Жванецкого, и я представляю, как он рассказывал. У меня автомат этот включается, я это помню, я читаю его интонациями, и мне смешно. Но люди, которые либо мало его слушали, либо не родились с ним, те, которым сейчас те самые 24, да, которые по условиям немножко другие, не такие, как мы. Мне кажется, как раз в случае со Жванецким вот эта передача его наследия будущим поколениям, она обременена тем, что он так талантливо это рассказывал и преподносил, что с потерей вот этого очарования и тексты воспринимаются, ну, немножко по-другому. Вот как с этим, можно ли бороться? Думали ли вы об этом?
Я совершенно бороться не буду. Я просто прошла через этот период. Он совершенно читаемый. Мы продолжаем выпускать книжки. Я сама много люблю произведений его лучше читать, чем он произносит. Угу. Произнося, он вытаскивает первый слой, чтобы люди засмеялись. На самом деле там больше философии, больше взгляда. И, кстати, когда ты читаешь, много шуток вот этих поверхностных уходит. Его не надо читать как юмориста. Его надо читать просто... Это мини-рассказы, это мини-произведения, это мини-пьесы без описания. Но читая диалог одного, второго, вы четко представляете внешность этого человека, характер его. Вот я не захватила, я случайно нашла... Я сейчас много разбираюсь с архивами, и я совершенно нашла маленький мини-рассказ его, там, 8 строчек, про папу и сына. Сын, значит, примерно молодой. Ну, то есть ты читаешь? Это я сейчас рассказываю очень долго. На самом деле все очень коротко. Сын молодой бизнесмен, который везет папу уже пожилого в Париж. И вот мы в Париж, самолет, папа прижимает свою куртку, не отдает повесить в первом классе, прижимает к себе в какой-то клетчатой рубашке, в каком-то галстуке. Они сидят, папа смотрит растерянно по сторонам, и сын говорит, ты скоро увидишь Париж. И отец ему отвечает, поздно, сынок, поздно. Ну, вот это, ну, это просветение. И это трогает. Конечно, там у него более лаконично. Михалыча нельзя перефразировать или добавить слово, как стихи Пушкина.
Да,
попробуйте рассказать стихи.
Четкие формулировки,
да.
Это правда.
Ну да, пересказать своими словами.
Да, поэтому...
Павел, обрати внимание, что Наталья называет Михаила Михайловича Михалычем. Вот так было принято, да? Вот
по-разному. Да, в зависимости...
В семье как было принято?
Мишастик, Мишаня, по-разному. Михалыч, смотря про что ты хочешь с ним поговорить. Если строго, то Михалыч.
А вы были строги с ним?
Ну, надо было решать какие-то вопросы, которые он не очень хотел решать в быту. И вот это серьезно надо поговорить. Это, он говорит, вообще самая страшная фраза в семье, когда жена говорит мужу, надо серьезно поговорить. Он говорит, я все что угодно представляю. Он падал в обморок. Давай, говорит, начнем без этой фразы.
Наталья, а вы сказали, что у него не так много было друзей, да? Ну, вот что артисты, они как бы встречаются, общаются, а вот такого, чтобы созваниваться, там, неформально как-то общаться, такое типа не принято. Но я думаю, что у него все же, у него же были близкие. Конечно. Ну, это вот Карцев и Ильченко.
Карцев и Ильченко, они дружили бесконечно. И у него еще было друзья со школы, их там 5 человек. Они разъехались по всему миру. Кто-то в Австралии, кто-то в Израиле. По-моему, никого в живых нету. Кто-то в Америке, кто-то в Одессе. С одесским человеком, его другом Толей Минштейном мы встречались. Ну, когда приезжали в Одессу, он всегда был приглашен к нам в гости. И иногда он звонил, он спрашивал, как дела, чем помочь. Но это было все равно, это не постоянное. Это какая-то была разовая. Это было очень странно. Ему было достаточно. Он не мог без них, но не мог с ними часто встречаться. Один был друг из Израиля, который был не школьный, а студенческий. Это был такой, как это называется, когда немножко противовес, как антагонист у него появлялся. И все время его критиковал. Он тоже типа писатель. Вот. И все время пытался разобрать Мишину жизнь. Он приходил к нам, и они разбирали меня, дом. Дом очень большой. Мерседес не совсем серьезно для писателя, неправильно. Жена молодая, ребенок маленький, ну, то есть как-то вот все нескромно. И Миша, когда он уходил, я говорю, слушай, я его как-то не пущу больше, как-то он мне надоел. Я говорю, что-то как-то мне не нравится. Я его кормлю, а он разбирает нашу жизнь. Он говорит, Наташа, ты должна понять. Он говорит, ты понимаешь, говорит, у него просто своей жизни нет, ему, мы разбирать его жизнь не можем. Он живет один в доме престарелых в Израиле.
Ну, бедный.
Ну, да.
Мне его жалко.
Его жалко, но это вся жизнь, у него была семья, у него дети, не одна семья. У него все было хорошо.
Пришло все к тому, что в доме престарелых в Израиле. А вообще Михаил Михайлович, он был достаточно скромным человеком.
Да, да,
сам
нормально. Да.
И в быту тоже.
Да, да, да. Нет, были определенные какие-то вещи, от которых он никогда отказаться не мог. Ну, то есть там начищенные, там, я не знаю, там протертые ботинки, поглаженная рубашка, закуска, там, типа сырники, котлеты. Есть какие-то вещи, но это нормально, у каждого есть какие-то свои требования.
Да, привычки.
Ну, просто объяснить, что нету сегодня сырников, ну, легче сготовить.
Да, наверное. Да, мужу легче приготовить, чем объяснить, это точно.
Радио «Комсомольская правда», у нас в гостях Наталья Жванецкая. Мы прервемся буквально на минутку и вернемся в эфир.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Радио «Комсомольская правда», Павел Садков и Анастасия Блешакова. У нас в гостях Наталья Жванецкая. Мы обсуждаем и рассказываем, и говорим о Михаиле Михайловиче, естественно, Жванецком. А как он относился к новому юмору? Вот сейчас многие комики, многие стендаперы, сейчас это хорошим тоном считается, вспоминать Михаила Михайловича. Последние 2 года я обратил внимание, раньше считалось, что нет, у них они начали. Вот, сейчас очень так с огромным уважением упоминаются, и начиная с Аверченко, и как раз вот заканчивая Жванецким, людей, которые создавали этот юмор. А как он относился к новым шуткам, смотрел и следил ли, может быть?
Да, в последнее время считается хорошим тоном сказать, что Жванецкий такой представитель, яркий представитель юмора, один из лучших. То есть ты не можешь привести другого, это как-то встраивается в эту систему. Но на самом деле Михайлович с любопытством наблюдал молодых, нормально, и за кулисами послушать. Ну, приводить сейчас, что аншлаг, я не знаю, насколько он вообще сейчас идет, аншлаг или
ну,
нет.
Ну, аншлаг уже, да, совсем, ну, совсем не
новый. Камеди-клаб он смотрел. Он говорил, что смешные ребята. Немножко ниже пояса его это все это смущало. Но на каком-то этапе он тоже привык, что ниже пояса это как бы сейчас это норм. Он смотрел. Он единственное говорил, что... Я не готов смотреть всю передачу, чтобы услышать пару хороших шуток. Все-таки он считал, что должно быть более насыщенно. Он говорит, что, конечно, любой человек, который там садится за прекрасный рояль без штанов, это как гэг, уже смешно. Поэтому, если рассматривать с этой стороны, то да, они смешные. А если найти настоящую шутку, то это надо просмотреть. И он говорит, ну, я не готов потратить столько времени. Но если мы натыкались на них, мы смотрели, он очень тепло относился.
Но фаворитов у него не было.
У нас есть один фаворит. Всегда был этот фаворит. Я не знаю, как его назвать, юмористом, но скорее писатель Женя Гришковец. Угу. Это было всегда такое... как бы ему родной человек. Почему-то... Нет, почему-то, я знаю почему. Но вот он его выделил очень давно, когда он еще не был популярный. Uh-huh. Он где-то услышал его, он его продвинул на премию «Триумф» молодежную, сам ему вручал, и, по-моему, сам, я уже точно не помню, но я точно помню, что он интриговал, чтобы Жене дали премию. И он, как ни странно, он ценил не только просто юмор, это не совсем же юмор, это не шутка. Юмор – это рассказ, это какой-то странный поворот. И он ценил вот еще эту искренность. Угу. Он все время нам приводил в пример Селлинджера. Это его был любимый писатель, Чехов, Селлинджер. Он говорил, они искренние. Это вот есть такая наивность и детскость, которой ты не можешь... Когда их читаешь, нет ощущения, что он работал над романом. Угу. Ощущение вот это. И вот он как-то Женю... И нет, они как-то очень схожи. И как, мне кажется, что Миша его не зря присмотрела. Сейчас Женя мне очень помогает. Вот у нас будет концерт 31 марта.
Да, расскажите нам о концерте.
31 марта в 8 часов в Барвихе Лакшери. У нас будет замечательный концерт. Я считаю, что это первый концерт. Это проба пера. Все будут читать Жванецкого. И самое, мы с Женей...
Первый концерт после ухода
после Михаила. После ухода, да. Михаила. Никто, в принципе... Ничего, нет.
Не было ничего подобного?
Нет. Вижу. Я думаю, что кто-то читает, но мне так иногда... Нет, Николай Фоменко один концерт делал. Я была на этом концерте, смешно, да, весело. Здесь более серьезная история. Женя немножко тексты делает более употребимые в наше время, я не знаю, как это сказать, какие-то вещи, что-то заменяет.
Но чтобы... адаптирует.
Адаптирует, да. Спасибо за подбор слова. Значит, это будет в Барвихе 31-го, 8 часов. Это будет не просто концерт. Во-первых, там участвуют совершенно, я считаю, артисты-мастодонты, такие как Стоянов, Золотовицкий, Маковецкий, Павел Деревянко, Нона Гришаева. Они совершенно прекрасны, и они каждый будет читать. Женя Гришковец с ними работает.
Они каждый будут читать Жванецкого?
Да, только Жванецкого. По два произведения, по одному. Женя с ними работает, он подбирал произведения. Как ни странно, когда мне сказали подобрать произведение, я набрала целую пачку и сказала, вот прекрасные произведения, как они будут звучать, я не знаю. И тут появился Женя Гришковец, который мог соединить исполнение с произведениями. Что будет звучать, что не будет. Он все-таки писатель, который исполняет свои произведения.
Ну, он еще и ставит, по-моему, как режиссер ставит, да. И поэтому, наверное, он что-то режиссирует. Ну, посмотрим, что и как это будет.
Да, и потом этот концерт будет сниматься, и будет несколько фильмов, которые показываться где-то на платформах, в кинотеатрах, и, может быть, какой-нибудь канал купит. Я не знаю, там переговоры, это уже не моя история.
А вы на репетиции не ходите?
Я собираюсь пойти на репетицию.
А у вас есть кто-то вот из перечисленных артистов в приоритете?
У меня есть Стоянов, например, я его очень люблю. Золотовицкий уже отрепетировали, сказали, что очень прекрасный. Но он и Гришаева отрепетировал, ну, которых я знаю. Стоянов, мне сказали, на Стоянова лучше не приходить, потому что он будет знать, что ты сидишь, и неизвестно, как он будет работать.
Переживать.
Да.
У меня такой вопрос.
На молодежь пойду.
Лучшее, что есть у Михаила Михайловича, это его какая-то невероятная самоирония, когда у него вся шутка строится, ну, очень часто через себя, от себя, ну, как-то в этом есть что-то такое совершенно подкупающее. Слушайте, но он был человеком в определенном возрасте. Как он у него было вот это... В наши годы было лучше, молодежь ничего не понимает. Вот и если он же не мог не чувствовать, но это же в любом случае, это естественно, в человеке это есть. Конечно, так ну, с возрастом, наверное, начинаешь думать. Но как вот он с этим боролся, не боролся?
Вообще не было этого. Он вспоминал свою молодость. Какой он был там молодой, прекрасный, но это не связано со временем, с тем, он вспоминал. как ни странно, помнил все, что он иногда рассказывал эти страшные вещи, как после войны, какой был голод, какие раненые, за какую булочку, куда они ходили, то есть на одном коньке катались, вот это все, мама, сколько она работала, и там та... Он всегда говорил, действительность была намного жестче, она просто кажется, потому что ты все равно был молодой, ты все равно был прекрасный, у тебя были рядом друзья, были живые родители. Он идеализировал личные отношения, а так в жизни он не говорил, что было лучше. Слушайте, он получил автомобиль, не было автомобилей раньше, он получил мобильные телефоны, не было этого, цветное телевидение, возможность выступать на больших площадках, публиковать книги, не было ничего этого. Он у нас написал, я тут нашла, совершенно смешно, 3 книжки вручную написаны, то есть он пытался быть писателем, его не издавали, он писал вручную книжки. У нас есть 3 книжки, написанные вручную. Его же произведения, переписанные им. Поэтому я думаю, что он не боролся. Я думаю, он понимал все блага, ему очень нравились. Новые холодильники, новые телевизоры.
Нет, я скорее про человечество. Нет, я немножко не про, не про не материальное, да, а про то, что люди были другие.
Нет.
Ну, поколение другое. Ну, вы, молодые, ничего не понимаете. Вот это вот
не
все.
Не брюзжал.
Никогда. Даже если я брюзжала, там что-то мне не нравилось, что-то я какая-то не то с кем-то столкнулась, он все время говорит, ну, все. Или там я возрастная стала, там мне столько лет, я что-то там, мне здесь болит, там болит. Он меня сажал перед собой и говорил, ну, расскажи, дорогая, что у тебя болит? Я говорю, здесь ломит, там ломит, 45 лет, вообще какая-то катастрофа, страшно жить, все болит, ничего не хочу, не могу привести себя в порядок, ничего не идет. Он выслушал, он говорит, я тебя понимаю, ты бедная, несчастная, все понимаю. Он говорит, единственное, говорит, запомни, это еще молодость. И я так на него смотрела, думаю, да, вылечивал очень быстро, да, так что...
Вот вы сказали про Одессу, извини, по вот послевоенную, был же сериал «Ликвидация» очень известный, да?
Да,
как раз вот про это время, я подумал, он же, это же все перед его глазами прошло, может быть, он смотрел его, нет?
Конечно,
нет.
Мы смотрели.
Да, и какая
все,
была реакция?
Ему нравится очень Маковецкий, Машков, там, он просто это, он считал, что там одесский акцент, конечно,
ну, так, очень такой, да.
Одесса так не разговаривает, это так местами, вот, вся Одесса так не разговаривает.
А как разговаривает Одесса?
Попроще, есть, конечно,
нормально.
Акцент южан. Нет, ну, есть южный акцент, есть немножко слов чуть-чуть из иврита, чуть-чуть из этого.
Ну, какой-то диалект.
Не так выпячивается. Да,
да, не так, да, да.
Но ему нравился сериал, да?
Да, он считал, что прекрасный. И он к режиссеру Урсуляку очень хорошо относился. Правильно же, Урсуля?
Урсуляк.
Да, очень хорошо относился. Он говорит, что он очень талантливый.
Талантливый, да.
А
да.
Много смотрел он сериалов? Вот вообще вот было это в семейном
заводе? Да, мы всегда смотрели,
да?
Что... Тогда, к сожалению, это сейчас вот эти все платформы, а тогда у нас как бы что-то поменьше, у нас был НТВ+. Ну да, мы смотрели. Мы их все время искали зарубежные фильмы, какие-нибудь блокбастеры, ну, чтобы отвлечься так на всю голову. Вот там эти какие-то, не знаю, детективы искали. Ну как-то вот...
Но мы, это вы имеете в виду, Михаил Михайлович?
Мы с ним вдвоем,
был,
да.
Был вот такой запрос, да?
Да, мы с ним вдвоем это смотрели. Один он, когда оставался, он смотрел только спорт. Футбол, хоккей, он говорит, это сражения, которые... это люди перекладывают туда сражения, это можно смотреть, но это нету оскорблений. Там, я говорю, болельщики, вот это все. Он говорит, ну, это потом.
Слушайте, вот это, мне кажется, прекрасная тема для следующей части нашей беседы. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. Я напомню, что у нас в гостях Наталья Жванецкая. Мы говорим о Михаиле Михайловиче, которому 6 марта могло бы исполниться 90 лет.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Радио «Комсомольская правда». Мы говорим с Натальей Жванецкой, мы говорим о Михаиле Михайловиче, мы говорим о грядущем важной дате, о юбилее 90-летия Михаила Михайловича.
Юбилей Михаила Михайловича 6 марта, а 8 марта – это Международный женский день. Они рядом. Михаил Михайлович пользовался успехом наверняка у женщин, как любой талантливый человек. Как вот мне говорила Виктория Токарева, что талантливый мужчина, он всегда сексуален, как бы он не выглядел там, красивый, некрасивый, молодой, немолодой. Жванецкий был всегда талантливым мужчиной, и наверняка за этот талант его любили женщины и были поклонницы. Как вы к этому относились? Даже несмотря на то, что 30 с лишним лет разницы, вы молодая, красивая, длинноногая, он чуть пониже.
Да, но куча молодых прибывает с каждым годом, да-да-да, мы это знаем. Нет, нормально, у нас не было поводов для таких конфликтов. Или он не вносил это в семью, или, я не знаю, там, может, где-то было как-то это... Я не сталкивалась. Во-первых, я обучаемая. Когда-то, когда я появилась молодая, я была с таким более таким... будем говорить, подворотным характером, который, в принципе, могла заползти что-нибудь прочесть. Типа письмо или там, я не знаю, звонок в телефоне спросить. Мне сказали, никогда не вставай за моей спиной, никогда не читай, что я это, никогда не спрашивай, откуда я пришел. Ну, это все такое. Я очень быстро это обучилась, перестала спрашивать, откуда он пришел и когда придет. Через года два меня спросили, ты не интересуешься моей жизнью, ты не спрашиваешь, откуда я пришел и когда я буду. Я стала вот это вот
балансировать.
Балансировать, да. Вот, не знаю, я не сталкивалась с какими-то даже намеками. Ну, я не знаю, ну да, тетки валили. Но на всех...
поклонницы у подъезда это было?
Нет, у нас не было подъезда. Во-первых, мы жили за городом.
Ну, подождите, а в квартире Лужкова вы же какое-то время жили?
Да, мы жили, но, наверное, может, там не знали, не знаю, не видела, не знаю. После концерта, да, с цветами стояла очередь, но у нас был совершенно прекрасный друг, директор Олег Сташкевич, который как Цербер стоял, это все, вы зайдете, а вы никогда. И там несчастная женщина кричала, а почему не я? Он говорит, ну, он не говорил, вы мне не... Вы, да, приблизительно. А вы отсюда в охрану, иначе я позову охрану, говорил он. Нет, и у нас как-то сумасшедшие не прорывались.
Как-то а как люди вот... на улицах реагировали на него?
Всегда обращали внимание, он надевал очки, кепку, его всегда узнавали, всегда, но ему, мне кажется, ему это льстило. И все равно, если к нему никто не подходил в ресторане, где мы сидим, попросить автограф, он как-то напрягался, мне кажется.
Да?
Да.
Но
да.
Был тщеславен?
Я думаю, что, конечно, он никогда это не выпячивал, никогда не осознавал, но я думаю, все равно это оценка... Слушайте, он точно так же, как все нормальные люди, балансировал. Его фраза «не нарушайте мое одиночество и не оставляйте меня одного». Также и в популярности. Хочется быть и популярным, и в то же время побыть одному. Ну, между писателем и артистом. То он писателем хотел быть, то он артистом. То есть он же многие произведения корректировал, чтобы они были смешнее, добавлял какие-то, убирал какие-то фразы. На печатанные произведения в книжке и то, что он произносил, это может быть две разные вещи. То есть... Ему хотелось быть спешным, это быть артистом полного успеха, обожаемого, с цветами, просто чтобы носили на руках, и в то же время быть глубоким, настоящим писателем, как Толстой. Ну вот, называется, попробуйте соединить.
Вы сказали про спорт, а за кого он болел?
Не знаю, ну за наших точно.
Ну за «Спартак»?
Не знаю,
не
честно говоря.
Это слово.
Да, не знаю.
Наталья, извините.
Иногда за англичан болел.
О.
Ну, когда там кто...
Ну, они из недружественной страны.
Нет, тогда не было этого.
Ну, понятно.
Да, это его оправдывает. Это его оправдывает. И он болел за них только, когда они играли не с нашими.
А вот болел, ну, то есть, это была некая эмоция, человек погружался, вот, знаете, люди, кто сидит, сел и просмотрел матч. А есть какая-то эмоция постоянно?
Эмоция, конечно,
вот, с криками, да.
Да, да. Ну, с криками нет,
но... шарфик был болельщик?
Нет, шарфик болельщик не было, хотя нам дарили непрерывно, у нас есть все футболки, все атрибуты, все жванецкие, там, такое-то... Мячи, подписанные всеми, кем разными. Разными людьми.
Наталья, хотела спросить, мы с вами как-то говорили об этом, ну, прошло время некоторое, может быть, ситуация что-то изменилась, потому что Михаил Михайлович, это кепка, там все, да, но еще и знаменитый его портфель, с которым он выходил на сцену и откуда доставал свои прекрасные, где он хранил рукописи. Что сейчас с этим потертым портфелем?
Лежит дома у меня. Он такой, знаете, с ним произошла странная история, я не могу объяснить это. Он всегда был очень мягкий, как бархат. Ну, такой берешь, вот вся эта кожа стертая, я думаю, это начальная стадия замши. Он был все такой мягкий, очень уютный, я его не доставала там год-два. Тут я его достала, он как заскорузлый, хотя он закрытый в контейнере, обернутый с этими всякими наполнителями. Он такой, как ну, не из бумаги, но он такой кондовый стал, такой неприятный. Умер. Как засох.
Умер.
Умер, да. Как засох, знаете, как сушеная рыба. Угу. Такой колючий. И я на это смотрю, для меня как-то это неожиданно. Но он у нас есть, он лежит там на какие-то выставки, я его иногда
представляю. А вас хотели его купить?
Да, мне периодически звонят какие-то странные люди с неопознанных номеров, предлагают купить, и еще записные книжки, и как-то это очень стало назойливо. Я думаю, просто информационный повод больше где-то, ну, какие-то коллекционеры, я думаю, аукционисты, на всякий случай, типа, вперед.
А там вы храните, ну, типа, бумагу туда, чтобы он не...
Да, там такие пакеты. Это есть. Нет. Ага. Нет, у нас рукописи намного больше, чем портфель.
А идея про музей как-то возникала, что-то вот.
Да, у нас в Одессе сделан музей. Я должна была его открыть 6 марта 2022 года, но по некоторым событиям мы, значит, его не открыли. Он готовый, закрытый под ключ, под охраной, город за ним наблюдает. Вот. А в Москве на Тверской его офис, который отошел Москонцерту, а моя подруга Бася Шульман, она мне позвонила и сказала: слушай, мы тут переехали в офис твоего мужа бывшего, это наш Москонцерт теперь, а не хочешь ли ты восстановить кабинет? Я говорю, слово хочешь? Я говорю, конечно, мы восстанавливаем. Ну, сейчас мы собираем там деньги, ремонтируем и так далее.
В Одессе кабинет?
Нет, здесь, в Москве. В Одессе готовый музей, это мамина квартира. Который там, я не знаю, там с послевоенных лет.
Другой великий Михаил, Михаил Афанасьевич Булгаков, он, я просто недавно читал Чудакова как раз, его жизнеописание, и в красной нити идет то, что он сам, он, когда еще даже не печатался, человек думал о том, каким его запомнят. Вот этот момент у Михаила Михайловича был, ему важно было, каким запомнят, как его увековечат.
Мне казалось, ему хотелось остаться как-то писателем, но он не задумывался на этом. Но когда бульвар в Одессе назвали его именем, это была страшная радость. Это прям вот на разрыв не может быть. Но почему-то он всегда ждал, что переименуют. Он говорит, ну не может быть. Ну, должны переименовать. Ну, и такое. Ну, в нашей стране не может быть, чтобы фамилия Жванецкий, все, даже в Одессе. Ну, как-то он так не доверял этому.
Наталья, простите, пожалуйста, а вот я... Вначале вы об этом сказали, про памятник. Ну, мы говорили о том, что скоро откроется мемориальная доска на доме, где жил Михаил Михайлович, и памятник его на Новодевичьем. Памятник очень хороший.
Очень хороший.
Один из, я считаю, лучших на Новодевичьем. Такой он как бы, ну, есть в нем глубина, мысль. Смысл, ну. Да, мысль, и я думаю, что...
Ну, Михаил... точное попадание, да. Мне кажется.
Вот в характер, там вот передан человек.
В ощущение.
Ты понимаешь, что такое Жванецкий, кто такой Жванецкий. А кто создавал, вы сказали...
Соскиев.
И это вот полностью его проект.
Его проект. Там помогал ему наш друг, который, я так понял, я до конца не понимаю, на чьи это деньги было сделано.
Даже вы не знаете, на чьи деньги?
Честно говоря, я не спросила. Мне было, когда все это делали, я немножко была не в том состоянии, что как-то спрашивать. А сейчас мне как-то неудобно, кто заплатил за памятник.
То есть это даже вот не семья, а просто поклонники,
друг.
Друзья?
Нет, это близкий друг, который вхож в нашу семью, да. И мне кажется, если честно, это была его идея, вот ему хотелось так. И мне кажется, просто скульптор его услышал и воплотил. Мне кажется, что это его идея.
Его кого?
Оппенгейм, Михаил Давыдович, это наш друг. Да.
Я думала, может быть, как-то Михаил Михайлович говорил
нет,
о чем-то подобном.
Нет.
Ну, очень тонко, очень со смыслом и достойно, очень это достойно. Правда.
Да.
Огромное спасибо за то, что пришли, огромное спасибо за то, что помните Михаила Михайловича, сохраняете его память. И хотелось бы еще вот к юбилейным торжествам вернуться и к тому, что будет посвящено Михаилу Михайловичу в ближайшее время.
У нас есть фонд Жванецкого, и у нас будет 3 выставки. Одна будет в марте, это Норильск, и вторая в Новосибирске в апреле. И осенью у нас еще будет в Гослитмузее. Большая, огромная выставка. Это рукописи, это рисунки Ризо, это рисунки Франчески Ярбусовой, жены Нарштейна, Ризо Габриадзе. жены Нарштейна Франчески. Просто не каждый знает, кто такая Франческа.
Конечно,
поэтому я,
и,
да.
И Ризо тоже не
да,
каждый поймет.
Да,
сразу.
И фотографии Юра Роста, и там разных этих авторов. Поэтому достаточно любопытно.
Вот Наталья фон Жванецкого пригласила «Комсомольскую правду» на выставку в Норильске. Мы поедем, расскажем, посмотрим, расскажем нашим радиослушателям.
Там кто-то еще почитает Жванецкого.
Да.
Да. Я не буду говорить фамилию, потому что я до конца не знаю, кто-то с нами едет.
Берите всех.
Берем всех. Да.
Слушайте, по-моему, сравним. Это самое главное. Читать Жванецкого – это, по-моему, хороший рецепт от многих бед, почти от всех. Спасибо вам огромное, что пришли.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.